Глава 38. Винсент «Черная молния». Должно быть, фонтейновая лавка вот эта, фиолетовая, узкая, с высоким окном, законопаченным таким количеством силикона, что хватило бы на обмазку целого свадебного торта. Весь фасад был когда-то выкрашен нудной фиолетовой краской, теперь облупившейся из-за дождей и солнца. Шеветта смутно помнила, что раньше здесь торговали поддержанной одеждой, что ли. Фиолетовым было решительно все. Потеки силикона, железяки, прибитые к старой деревянной двери со вставленными вверху окошками. Если это действительно лавка Фонтейна, то он не побеспокоился дать ей название. Впрочем, это вполне в его духе. И кучка предметов, лежащих в окне под лучом старинного тензора, тоже было в его духе. Несколько древних наручных часов с проржавевшими циферблатами, большой складной нож с костяной рукояткой, отполированной до блеска, и огромный уродливый телефон, обтянутый складчатой черной резиной. Фонтейн был помешан на старых вещах и раньше. Бывало, притаскивал разную рухлядь, показывал ее Скиннеру. Иногда ей казалось, он это делал лишь для того, чтобы завести старика, чтобы вытянуть из него истории. Скиннер был молчуном, но, крутя и вертя в руках какое-нибудь ветхое фонтейново сокровище, порой начинал рассказывать, и тогда Фонтейн садился и слушал, время от времени согласно кивая, будто истории подтверждали какие-то его давние подозрения. Узнав новые детали прошлой жизни Скиннера, Фонтейн принимался сам изучать предмет с усиленным любопытством, задавать вопросы. Ей казалось, Фонтейн живет в мире вещей, сделанных людьми, с их помощью ему легче приблизиться к людям. Если Скиннер не мог рассказать ему историю какой-нибудь штуки, он выдумывал собственную, по особым приметам вычитывал предназначение вещи из ее формы, судил о ее применении. Казалось, это его утешает. Для Фонтейна все имело историю, каждый предмет, каждая деталь, из которых складывался рукотворный мир. Многоголосый хор, прошлое, что живет во всем, море, волны которого раскачивают корабль настоящего. Когда он строил для Скиннера фуникулер, подъемник, заползавший по канату к верхушке наклонной железной башни, бедро у Скиннера разболелось настолько, что он уже не мог взбираться домой с прежней легкостью, Фонтейн имел наготове историю о происхождении каждой детали. Он сплел эти истории вместе, пустил электричество. Тележка поднялась, клацая к люку в полу стариковской комнаты. Сейчас Шеветта стоит здесь, рассматривая в витрине часы с порыжевшими циферблатами и неподвижными стрелками. Она боится истории, потому что знает, Фонтейн определит ее историю совершенно по-своему, и это будет та самая история, которой она пыталась избежать. За дверным стеклом, достаточно толстым, чтобы преломлять свет, в дальнем конце лавки, словно сквозь воду, горят огни. Там еще одна дверь, приотворенная. «Клозет Церадо», сообщает картонка с загнутыми уголками, висящая за стеклом на крючке с присоской, как из душевой. Шеветта стучится. Почти сразу внутренняя дверь распахивается, чья-то фигура маячит на фоне яркого света. «Эй, Фонтейн! Это я, Шеветта!» Фигура шаркая приближается. Это действительно он. Угловатый чернокожий с сидеющими волосами, скрученными в несимметричные косички, которые висят, как веточки пыльного комнатного растения, вянущего без воды. Когда он огибает тускло отблескивающую стеклянную витрину, она замечает в его руке древний пистолет с крутящимся барабаном, одна пуля на выстрел. «Фонтейн, это я!» Он замирает у стойки, смотрит, делает шаг вперед, опускает ствол. «Шеветта?» «Да». «Подожди». Он подходит ближе и пристально смотрит на нее, потом вглядывается в темноту за ней. «Ты одна?» «Да», — говорит она, тоже оглядываясь. «Подожди». Лязг замков, отодвигаемых засовов, Наконец дверь открывается, и он изумленно таращится на нее. «Ты вернулась!» «Как ты, Фонтейн?»
«Прекрасно!» — говорит он. «Прекрасно!»
Отступает назад.
«Заходи!»
Она входит. Запах машинного масла, политуры, убежавшего кофе. Тысячи разных вещей угадываются в глубине, осевшие на Фонтейнов риф истории.
«А я-то думал, что ты в Л.А.»
«Была. Вернулась». Он закрывает дверь и запирает ее. Процесс сложный, но он справится и в темноте, и, может быть, даже во сне.
«Старик помер. Ты слышала?»
«Слышала», — говорит она. «Отчего?»
«Совсем дряхлый стал», — говорит он, убирая в карман пистолет. «Не мог однажды встать с постели. Свернулся калачиком, как младенец. Лариса ходила, нянчилась с ним. Она к Ларисе сиделкой раньше была. Говорит, когда кто отвернется к стене, считай, скоро помрет».
Шеветти мучительно хочется что-то сказать, но слова не идут.
«Эй, подруга, мне нравится твоя стрижка», — говорит Фонтейн, рассматривая ее. «Не такая колючая, как прежде». «Все меняется», — говорит Фонтейн, имея в виду мост и его население.
Он рассказывает ей о новой моде строить магазины, чаще всего не на деньги людей с моста, о том, как владельцы нанимают людей, чтобы те жили в этих лавках и охраняли чужую собственность.
«Вот счастливый дракон, например», — говорит он, держа обеими руками белую фарфоровую кружку с горьким густым кофе. «Стоит там потому, что кто-то решил сделать на нас деньги. Туристы там покупают все подряд. Потом идут на нас поглазеть. Раньше такого ни за что бы не было».
«А как ты думаешь, отчего все так изменилось?»
«Да ни отчего. Само по себе», — отвечает он. «У всего есть срок».
«А Скиннер?» — спрашивает она. «Он здесь жил всю жизнь. Разве нет? В смысле, когда все было так, как было? С самого начала? С тех пор, как построили мост?»
«Ну, не всю жизнь. Только под конец. Вот эта куртка, которая на тебе, он ее в Англии купил, когда был молодой. Он там жил и гонял на мотоциклах. Он мне рассказывал. Гонял на них до самой Шотландии. Всю страну объездил на очень старых байках».
«Да, он однажды рассказывал что-то такое. Потом он вроде вернулся сюда и как раз тряхнуло. Мост повредило. Вскоре он и поселился здесь».
«Вот», — говорит Фонтейн, — «я тебе кое-что покажу». Он открывает шкафчик, вынимает оттуда клинок с рукояткой из позеленевшей меди с чеканкой, вытаскивает его из начищенных до блеска кожаных ножен. Лезвие из дамасской стали, все в патине темных узоров. Клинок — воспоминание Шеветы. Рукоять в чешуе обточенных шлифовальным ремнем сегментов печатные платы.
«Его ковали при мне», — произносит она, склоняясь поближе, чтобы рассмотреть.
Из приводной цепи мотоцикла «Винсент Черная молния» 1952 года выпуска. Скиннер гонял на нем по Англии. Этому зверю тогда самому было добрых лет 40. Скиннер говорил, ни один мотоцикл не мог с ним сравниться. Хранил его цепь, пока не нашел того кузнеца. Фонтейн подает ей клинок. 5 дюймов лезвия, 5 дюймов рукоять. «Пусть будет у тебя». Шеветта проводит пальцем по плоскости лезвия, по чешуйчатому узору черно-белых пятен металла, выкованного из звеньев мотоциклетной цепи.
«Я недавно думала об этой штуке, Фонтейн. Сегодня. Вспомнила, как мы ходили к тому кузнецу, который сжег кокс в кофейной жестянке».
«Да, я тоже помню, как он это ковал. Он протягивает ей ножны».
«Но тебе ведь нужно продать эту штуку».
Она пытается вернуть нож. «Это не для продажи», — отвечает он. «Я хранил это для тебя».
У Фонтейна в задней комнате сидит очень странный мальчик. Неуклюжий латиноамериканец, коротко стриженный. Он все время сидит на полу, скрестив ноги,
На голове старый шлем виртуальной реальности, как будто подобранный на свалке боевых роботов. На коленях старый ноутбук. Мальчик методично жмет кнопку, картинки на экране меняются. «Кто это?» — спрашивает она тихо, чтобы мальчишка не услышал, когда они выходят, и Фонтейн начинает заваривать новую порцию своего ужасного кофе. «Не знаю», — отвечает Фонтейн, обернувшись и внимательно глядя на парнишку. «Я нашел его утром возле лавки. Он стоял у витрины и дышал на стекло». Шеветта глядит на Фонтейна, не понимая, о чем он. «Он любит часы», — говорит Фонтейн, щелкая пьезозажигалкой. На горелке вспыхивает газ. «Утром я показал ему, как искать часы, и с тех пор он только этим и занимается». Фонтейн подходит к мальчику, смотрит на него сверху вниз. Не уверен, знает ли он английский, а если и знает, то понимает по-своему.
«Может, он знает испанский?»
«Ко мне заходил большой Карлос», — отвечает Фонтейн, и, кажется, парень разницы не заметил.
«Ты теперь и живешь здесь, Фонтейн?»
«Да», — говорит он, — «мы не ладим с Клариссой».
«Как твои ребята?»
«У них все в порядке». «Черт, и у Турмалины тоже все в порядке. Все так считают, кроме нее. В смысле, жить с ней невозможно, понимаешь? Но на здоровье она не жалуется».
Шеветта берет зачехленный дамасский клинок и пытается засунуть его во внутренний карман с молнией. Он туда влезает, и если застегнуть молнию до упора, лежит вертикально.
«А что он делает с твоим ноутбуком?»
«Охотится за часами. Я показал ему аукционы в сети, и теперь он роется везде. Залезает в такие места, что я не пойму, как он это делает».
«Он будет здесь жить?»
Фонтейн морщит лоб.
«Вообще-то я этого не планировал».
Шеветта встает и потягивается. Перед глазами стоит образ Скиннера, ее старика, сидящего на кровати в каморке на вершине опорной башни. Плесун, подхваченный от Кридмора, выветрился, оставив только усталость. Долгий был день. Какой долгий день!
«Мы заночуем в фургоне, в начале Фолсом-стрит».
«Мы — это кто?»
«Я и Тесса, моя подруга».
«Знаешь, я всегда тебе рад».
«Тесса будет волноваться», — отвечает она. «Здорово, что повидались, Фонтейн».
Она застегивает молнию на куртке.
«Спасибо, что сохранил нож».
Она так и не услышала истории, которую хотела узнать. Теперь она просто чувствует усталость и, кроме усталости, не чувствует больше ничего.
«Твой нож. Он сделал его для тебя. Хотел, чтобы он достался тебе. Так и сказал».
Он поднимает глаза и глядит на нее. Седые дреды падают на лоб. И добавляет тихо.
«Все спрашивал, где ты. Сама знаешь». Вот она, встреча с историей, и как это больно.